Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 мая, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. В Москве много автомобилей, почти 670 тысяч, но при этом не очень много пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 3 балла. Еще раз попробуем посмотреть. Да, в 3 балла. По-прежнему главная проблема – это юго-запад, внешний МКАД, сразу от Киевского. Он останавливается или крайне медленно начинает ехать. А перед Ярославкой – внешний МКАД тоже останавливается, и примерно вот половину расстояния между Щелковским шоссе и Ярославкой вам придется простоять, если вот вам туда ехать в этом направлении. В целом, в центре города все более-менее спокойно. Внешняя трешка на юге, правда, едет достаточно медленно. Если что, пишите на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить 7-3-7-3-94-8. По этому же поводу рассказывайте о том, что творится на московских дорогах, принимайте участие в обсуждениях. А вот темы, которые я предлагаю обсуждать в ближайшие 20 минут. Шереметьево требует наказать тех, кто снимал авиакатастрофу на видео за неэтичное высказывание. Это первая тема. А вторая тема – суд в Кемерове 16 мая начнет по существу рассматривать дело о пожаре в Зимней Вишне.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Шереметьево требует наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичное высказывание. Речь идет о должностных лицах, которые комментировали ЧП, находясь в служебной зоне аэропорта. Поведение, есть заявление руководства Шереметьева на этот счет, и там сказано, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство. Их высказывания противоречат, цитата, всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики. Представители аэропорта отмечают, что сотрудники группы компаний «МАШ» и «Аэрофлота» в случившихся не участвовали. О какой видеозаписи речь идет в Шереметьеве не уточняют, но все же понимают, о чем идет речь. Появилась в интернете видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, со смехом обсуждают аварийную посадку этого самого суперджета. И один даже говорит нормально, мол, он сел с огоньком. Речь идет о инциденте или об аварии, или о трагедии, в которой вообще-то люди погибли, и поэтому вот так реагируют. Но, собственно, в авиационном сообществе как на все это реагируют? Заслуженный пилот России Юрий Сытник к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Но первым делом, а вы видели это видео?
Да, конечно, видел.
Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я могу сказать одно, что ошибка при производстве посадки... Ошибка экипажа. С большой вертикальной скоростью удар о полосу. Дальше нужно было принимать решение об уходе на второй круг или задержать штурвал и добрать в момент второго касания. Он отдает ручку полностью от себя, нос самолета опускается и начинается прогрессирующий козел. Вот. Последующее касание, ну, в полтора-два раза всегда сильнее перегрузка, чем при первом касании. Это и повлияло, ну, это вообще-то была причина разрушения самолета. А дальше хвостом цепляется за полосу, керосин, шасси основные пробили баки, в крыло влезли, керосин потек рекой, и кусок пламени покатился по полосе.
Юрий Михайлович, вот смотрите, сегодня Следственный комитет рассказывает о том, что горело сильнее, возможно, как вариант, от того, что... Из опроса пилотов Евдокимова и Кузнецова было ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно. И это, мол, могло усилить тягу воздуха. Но вот это похоже на правду? Такое могло быть?
Да нет, там уже такие были разрушения, что там без этой форточки тяга была, дай Боже, потому что, ну, там пробит фюзеляж, разрушено крыло, естественно, там воздух был подсасан. А самое страшное даже то, что я видел кадры, когда самолет уже лежал на полосе, и от двигателя раздувалось пламя. Может быть, что-то они не успели двигатели выключить? Ну, это не знаю, это моя просто версия, предположение, то, что я увидел по видеосъемке.
Юрий Михайлович, еще один вопрос. Очень многие обращают внимание на то, что когда осуществлялась вот эта посадка самолета, такая, какая она случилась, на взлетно-посадочной полосе не было скорых и, прежде всего, пожарных машин. Что вы им скажете по этому поводу? Они должны были там быть?
они должны были быть. Службы спасения аэропорта, пожарные, МЧС, они сработали на оценку КОЛ.
Даже если вот. Пилот не заявлял об аварийной ситуации на борту?
Он включил сигнал бедствия. А поэтому у него связи не было, он не мог сообщить о том, что у него там пожар, задымление или там что-то случилось. Поэтому если у экипажа связи нет, значит диспетчер, а главный руководитель полета Шереметьев должен принять решение о спасении самолета и экипажа самостоятельно.
То есть, грубо говоря, даже ничего не зная о том, что происходит на самолете, они должны были подготовить даже пену на полосе?
Ну, о пене тут речь не идет, потому что пена это, ну, конечно, было, лучше бы пену. Тогда нужно было его угонять на второй круг, чтобы он кружился, вырабатывал топливо. И готовить полосу пены, это много времени занимает. Это не за 5-10 минут нужно залить пеной. Дело в том, что связи не было, поэтому считали, что, ну, если отказ радиосвязи, борт возвращается, летит. Вот, и сигнал бедствия включен. Что-то случилось с бортом, но что он будет садиться без шасси, допустим, обычно пену применяют тогда, когда не выпущены шасси. Для того, чтобы не было трения фюзеляжа о полосу и возгорания не было, тогда покрывается пена. А если он на колесах летит, они же в бинокле посмотрели, что шасси выпущены.
Отдельно, поэтому не было принято. Я понял. Отдельно все обсуждают, почему, мол, самолет пошел на посадку с полными баками. Что, мол, такое быть не должно, и при всех возможных вариантах пилоты должны вырабатывать топливо. Так ли это?
Нет, это неправильное мнение. Дело в том, что каждый самолет во время эксплуатации ему допускается 3% от общего числа посадок с максимальным весом. А вот почему пилоты Шереметьево не были обучены к этому, вот это вопрос уже команды руководящему составу, летному составу Шереметьево. Почему не обучили экипаж садиться с максимальным весом? Это первое. Второе. Почему не научили экипаж летать в ручном режиме на суперджете? Ведь управление на суперджете очень классное. Там у него и другие недостатки есть. Но по управлению к этому самолету вопросов никогда не было. У него даже доработана система стабилизации, которая отключается на 30 футов. То есть это на 10 метрах стабилизатор уже не мешает пилоту. Но у меня есть сведения и данные из проверенных источников, что руководство Шереметьево запретило летчикам летать в ручном режиме, использовать только основной режим автоматического захода на посадку. Поэтому пилоты потеряли квалификацию производства полета и посадки в ручном режиме.
Как вы относитесь к требованиям запретить эксплуатацию суперджетов до разбирательств?
Это глупые решения, и не должно, оно быть осуществлено не должно. Самолетов сделано 178, может, уже 180. Вот. Это, в общем-то, самолет, который нужно доводить. Его, ну, может быть, год-два конструкторское бюро, завод доведут до совершенства, и самолет будет отвечать всем международным требованиям. Потом сам самолет-то, ведь он даже без автоматики, без связи, но он же долетел до аэродрома и еще круг над аэродромом выполнил. Самолет управлялся. Другой вопрос, что пилоты не умели управлять. Так это к руководству компании «Аэрофлот» вопрос.
Ну, а теперь вернемся к видеоролику, с которого я начинал. Не видеоролик посадки, а видеоролик вот этих якобы сотрудников, с этим будут разбираться, которые говорят, нормально он сел с огоньком. А вот как авиаторы реагируют на авиакатастрофы, которые случились не с ними?
Вот, вот эти вот дебилы, которые высказываются в интернете, а сейчас это, возможно, любой человек может, даже сумасшедший, говорить что-то в интернете, это просто вот в Одессе говорят одним словом – идиоты.
Но все-таки это могут быть сотрудники? Ну вот ведь нам же подают это видео, как кто-то в служебной зоне аэропорта смотрит на то, что происходит с самолетом, и говорит, нормально он так с огоньком сел.
Так... Ну, среди работников аэропорта, что мало придурков, их достаточно в любой отрасли. Ну, вообще-то, летчики сами по себе очень суеверные. И когда вот снимают перед полетом там, или какие-то делают вот такие вот замечания, вот, например, у меня совсем недавний случай, я продолжаю летать на своих самолетах здесь, подошел человек, там, говорит, парашют взял, так мой механик так его погнал, что он даже не понял, что он сказал. Перед полетом летчику никогда не нужно говорить какие-то глупости. Никогда.
За подобного рода неэтичные высказывания людей можно наказать, если они работают в авиации?
Да никогда вы не накажете, господи. Ни вы, ни Следственный комитет, никто. Он скажет, ну, сказал я, ну, не подумал. И что тут? Он преступление совершил. У нас вон людей бьют, убивают и дают ему 8 лет там. Ну, если, конечно, мешок зерна украдет, получит, наверное, пожизненное. А так, хороший адвокат скажет, да идите.
Тогда еще спрошу, по поводу пассажиров. Вот некоторые заговорили о том, что пассажиров тоже надо как-то наказывать в связи с тем, что они спасались не одни, а с багажом.
Ой-ой-ой, самолет горит, да, и у человека стрессовая ситуация, а в этом редикульчике, который он схватил с полки или на руках держал, он с ним выскочил, там документы, деньги, попробуй все это восстановить. Пассажирам вообще, пассажирам нужно всех облизать, даже, может быть, заплатить компенсацию за моральный ущерб, потому что люди теперь никогда не сядут в этот самолет. К пассажиру нельзя относиться как к работнику аэропорта или там экипажу. Пассажир — это тот человек, который своими деньгами оплачивает проект суперджета и помогает Аэрофлоту выжить. И господину Савельеву приобретать дорогие машины и дачи.
Спасибо. Заслуженный пилот России Юрий Сытник был с нами на прямой связи, но истинно ради скажу, что все-таки предложения по поводу того, что как-то наказывать нужно пассажиров, звучали не от Аэрофлота. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну вот относительно комментариев. Ну, сказал человек, всякое может сказать в какой-то компании, там что-то свое.
Не, ну есть же какие-то вещи. Вот, нет, ну вот эта формулировка, есть же какие-то вещи, мне кажется, вполне уместно.
Никаких вещей. Ну, вопрос-то в другом. Он мало того, что сказал, это потом выложил. Это потом пошло.
Не,
он
один сказал, другой выложил, скорее всего,
не
так.
Не перезаписал. То есть они не осознали, что они сболтнули лишнего. То, что он сказал, он мог там в каком-то порыве сказать. Они это не удалили. Они
но
это
вы выложили. Не думаете, что это один играет против другого? Один, как вы говорите, сболтнул, а другой выложил?
Нет, это просто нормально. Ребята снимали, что-то там на своей волне болтали.
То есть теперь хайп, теперь хайп идет настолько серьезно?
Да это не хайп, это просто дурость. Но это интернет наш. Раньше люди знали то, что за свои слова по сусалам получают. Сейчас, никто по IP не вычислит, ничего не сделают. А потом, а меня в интернете там хейтеры на меня накинулись. Ну, а что бы тебе не накинуться, если ты такого наболтал? Ну, радость, что по башке не настучали.
Вы бы тоже требовали, как из Шереметьева, наказать снимавших катастрофу на видео?
Да, а чего там требовать-то? Ну, есть работодатель. Работодатель примет решение. Может быть, он так же...
А это не может быть...
Он у него за спиной стоит, или он же и снимает.
А это не может быть постановкой?
Да, что-то как-то быстрая слишком постановка и, не заученная эта речь, судя по всему.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, как мне кажется, человек снимал. Вот я вот смотрел новости, допустим, да, по телевизору. Вот как только это все произошло, только-только, что говорили в новостях? Жертв по предварительным данных нет. То есть человек тоже подумал, сел. Он же не знал, что столько людей погибло там. Ну, то есть он видит, смотрит, да, горит. Ну, как бы люди спасаются, Конечно, он не знал, что так все произошло. Ну, а другой человек, естественно, все просто слил в интернет.
Вообще, с вашей точки зрения, к этому надо просто потихоньку привыкать и учиться тому, что то, что ты видишь, скорее всего, вырвано из контекста?
Я думаю, да.
Ну, тогда придется смириться с тем, что и депутаты ведь часто говорят нашу речь. Вы пытаетесь препарировать, а мы этого не говорили.
Вы знаете, мне кажется, интернет, это полная грязь. Полная грязь. Там всегда что-то люди пишут неадекватное.
Понятно. Это просто интернет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз, Михаил, Подмосковье. Знаете, при чем здесь интернет? То, что уже в наше время, слава богу, на Бутовском полигоне не расстреливают людей, уже достижение. А это всего лишь вербальная сфера. Дело в том, что катастрофа, на как это не влияет. Я вот два слова хотел сказать об очень важном. Ведь в основном муссируется тема соотношения электроники, так сказать, автоматики в управлении и ручного уровня управления. Так? И находятся люди, даже вроде компетентные, которые говорят, надо вернуть навыки, чтобы вручную летать. Вы знаете, что Чернобыльская катастрофа, самая, наверное, сильная катастрофа техногенная за всю историю человечества произошла только потому, что люди взяли на себя ручное управление, потому что им не понравилось там, что им выдает датчик и так далее, и стали проводить
их. Никто не спорит, Михаил, ну правда, но с этим никто и не спорит, но речь идет о том, что мы попадаем в ситуацию, когда электроника, которая все больше и больше окружает нас, в какой-то момент может по любой причине...
Но это неизбежно, но у нее отказов меньше, чем у человека.
Да, но когда она уже отказала, что делать?
Ну, а это та самая неизбежность, которая определяется принципом неопределенности.
Ну, я понял.
Науки, надо больше наукой интересоваться.
Нет, я просто другого не могу понять. Это примерно как если бы мы говорили, ну, а если уже отказала автоматика, все, прощаемся, присели, так сказать, в голове. Ну, я не знаю, как на это реагировать. Человек, пока он жив, он будет пытаться выжить. 7373948, телефон прямого эфира. И вполне уместно говорить о том, что вот при этом наступлении автоматики человек теряет навыки ручного управления. А так может случиться, что эти навыки понадобятся. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, меня Евгений зовут.
Прошу.
Во-первых, я хочу выразить соболезность глубокую родственникам пострадавших, пожелать здоровья, кто выжил в этой страшной трагедии. Вот сегодня Радоница, вот, и поэтому Пасха мертвых, такой праздник православных. Так вот, хочу это все это очень от сердца выразить свои соболезнования и поддержку. Вот, это первое. Второе. Да, правильно Ярослав Ищенко сказал, не ловить хайп. Вот кто хочет на этом хайп поймать, ребята, побойтесь Бога. Смотрите, чтобы в зеркало это не обернулось потом к вам. Это я ко всем обращаюсь, кто на этом хочет как бы себе сделать рейтинг или еще что-то.
Спасибо, но по поводу причин того, что происходит, есть разные взгляды. Вот, например, 677-й пишет, что в 90-е боялись лишнего слова, а теперь все изменилось, спасибо рыночным отношениям. И, в общем, не очень понятно из этого сообщения, это хорошо, если мы сравниваем с 90-ми, которые, как в последнее время принято говорить, были лихими, или это, наоборот, плохо, что перестали бояться лишнего слова. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Прошу.
Значит, вот это полная глупость, что вручную нельзя это самое летчиков. Это все всегда надо делать. Техника всегда отказывает. Любая электроника. Вот у американцев у них на боевых машинах стоят японская электроника, она все равно отказывает.
Про неэтичное высказывание. Не-не-не, про неэтичное высказывание. Как вы это прокомментируете?
Ой, не знаю, неэтичное высказывание у нас везде. Тут я просто не понимаю, я просто вот удивлен, а Михаил, он же не понимает в этом ничего.
Ну, давайте не будем вот так. Понимаете? Друг про друга. 7-3, мы не оцениваем друг друга и неоднократно уже говорили об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Прошу.
Вы понимаете, вот небольшой комментарий по поводу комментария летчика, который у вас был первым. Не личность, никоим образом. У меня иногда создается ощущение, то, что он вообще, в принципе, не смотрел то, что проскакивало по средствам массовой информации, давал комментарии по общему. То есть, по большому счету, он комментарии давал правильные, но с некоторыми нюансами. Ну, например, проскакивала информация о том, то, что был отказ электрооборудования в самолете. То есть, ну, я просто как человек летающий, интересующийся типом данным, значит, отказ состоял в следующем. Какие приборы у него отказали, в общем-то, пока не сообщали. Но если предположить, что у экипажа был отказ, например, по того же самого ПВД с последующим падением прибора...
Вы помните... Подождите. Вы же помните, что вы не разговариваете с господином Сытником, поэтому вы должны, когда говорите ПВД, объяснять, что имеете в виду.
Приемник воздушного давления.
Вот.
Скорость самолета относительно воздуха. Извините, я действительно сорвался немножко на специфическую терминологию. То есть это основной параметр при пилотировании. То есть на основании приборной скорости строятся все остальные скорости. Да, не буду отрицать то, что очень похоже на ошибку экипажа, когда у них пошло первое отделение, когда они начали ловить козла. Они дали ручку от себя, пытаясь досадить машину, что делать категорически нельзя. Но во всех остальных случаях, во всем остальном, строить какие-то предположения по действиям экипажа на заходе, я в жизни не поверю, то что, понимаете, скорость на заходе, вручную ты заходишь,
Я верну вас все-таки к началу, с вашей точки зрения, вы поверите, что люди, которые работают в авиации, могли записать вот это видео с огоньком?
Легко.
Почему?
Опять же, существуют совершенно разные товарищи. Авиация все-таки это достаточно большая отрасль. Да, летчиков не так и много, но вообще в авиации работает очень много народу. И среди них разнообразных, не совсем адекватных товарищей тоже хватает, как и в любой сфере нашей жизни. Поэтому
спасибо.
Другой вопрос маленький, то что нужно ли их трогать. Вот когда, например, Магомед Толбоев выдает совершенно странные комментарии, у меня, честно говоря, возникают вопросы.
Спасибо. Я понял. Давайте, возвращаясь, перестанем разговаривать друг о друге. Шереметьево требует наказать тех, кто снимал катастрофу на видео за неэтичное высказывание. Возможно, эти высказывания, как уже предположили наши слушатели, просто вырвали в свое время из контекста.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С катастрофой в Шереметьево еще будут довольно долго разбираться, а вот в Кемерове уже заканчивают разбирательство по делу о пожаре в Зимней Вишне. 16 мая, как сегодня объявлено, начнется рассмотрение дела об этом пожаре по существу. Тогда, напомню, 60 человек погибли в огне, в том числе 37 детей. Александр Старостин, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» и эксперт по безопасности, он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас в связи с этой аварией в Шереметьеве все говорят, давайте дождемся расследований, и вот тогда будут уроки, которые мы начнем учить. А какие уроки мы выучили после дела в Зимней Вишне?
Ну, после инцидента в Зимней Вишне прошло достаточно много проверок подобных объектов и других объектов другого целевого значения. Вот. И самое главное, что действительно очень многие собственники объектов стали всерьез задумываться о безопасности этих объектов. То есть вот за прошедшее время, по крайней мере, по тем объектам, с которыми мы сотрудничаем, увидели, что действительно очень в положительную сторону изменилось именно отношение собственников объектов к пожарной безопасности. То есть были и увеличены силы и средства на многих объектах. Там где-то было необходимо усилен контроль за соблюдением норм пожарной безопасности и так далее. Вот. И надо отметить, что и среди населения потихоньку, конечно, но начала появляться называемая культура безопасности, то есть люди уже сами начали обращать внимание на какие-то локальные нарушения, которые происходят в тех или иных местах, стали задумываться о том, как они будут действовать в случае той или иной нештатной ситуации, стали внимательнее относиться к каким-то сигналам предупреждения об опасности.
Тогда, возвращаясь в прошлый год, тогда говорили, что по горящим следам сейчас всех будут проверять без конца, все будут смотреть за каждой закрытой дверью, про проверяющих, про население и так далее. А потом все забудут и расслабятся. Это произошло или нет пока?
Знаете, здесь вот вопрос как раз именно о той самой культуре безопасности, потому что подготовиться к проверке, там, плановой или внеплановой, да, потому что внеплановая проверка, она все равно происходит не внезапно, да, с предупреждением собственника за определенный период времени. Пройти эту проверку, а через час все убрать там с объекта и обратно его эксплуатировать так, как хочется, да, это ничему хорошему не приведет. Вот. И вопрос именно о том, чтобы вне зависимости от проверок и собственники, эксплуатанты объектов, да, они ежедневно и ежечасно обращали на это внимание. И вот эту культуру нужно воспитывать.
Спасибо. Александр Старостин, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» и эксперт по безопасности. В 25 марта прошлого года было ЧП в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове. По факту случившегося было возбуждено 3 уголовных дела. 60 человек погибли тогда в результате трагедии, из них 37 детей. И вот сегодня стало известно, что суд в Кемерове начнет рассмотрение дела о пожаре в «Зимней Вишне» по существу 16 мая 2019 года. Обвиняемый подозреваемыми по делу проходит 7 человек, в том числе начальник караула Кемеровской пожарно-спасательной части номер 2 Сергей Генин, генеральный директор торгового центра Надежда Судинок, глава компании, которая устанавливала систему противопожарной безопасности Игорь Полозиненко и инженер этой компании Александр Никитин, а также сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, техдиректор компании и собственника торгового центра Георгий Соболев и генеральный директор этой компании Юлия Богданова. Напомню, по существу дело начнут рассматривать 16 мая.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 мая. Напомню, в городе много автомобилей, 673 тысячи почти, но при этом пробок не очень много. Яндекс оценивает ситуацию всего в 3 балла. Вот сейчас, насколько я понимаю, Профсоюзной улице что-то стало какое-то тяжелое, особенно вот ближе к центру, в районе Крыжижановского, в районе метро Профсоюзной, в районе метро Новые Черемушки. Но так в целом, вот чтобы больших пробок красного цвета, на карте пробок сейчас не увидишь. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. В планах на ближайшие 20 минут разговор о том, что в кафе и ресторанах в России могут ввести платное бронирование столиков, а также, что в нашей стране планируется уже в ближайшее время полностью запретить пластиковую посуду. Параллельно следим за лентами новостей. И вот один из заголовков, мне кажется, очень важным. Росстат сообщает, что валидол в России дорожает уже полгода.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373 94 8. Возвращаясь к тому, что мы обсуждали в предыдущие полчаса, да и вообще последние пару дней уже обсуждаем, Евгений пишет нам 776 по поводу того, что и как о разного рода вещах, о которых вроде как раньше не принято было так говорить, говорят теперь. «Свобода слова», пишет Евгений, «это прекрасно, и она срывает все маски». Пишите по поводу того, что происходит в интернете, по поводу того, что происходит в жизни. А теперь давайте по поводу того, что будет происходить в ближайшее время в российских кафе и ресторанах. Как пишут сегодня в СМИ, в Федерации рестораторов и ательеров прорабатывает вопрос о введении платного бронирования столиков. Об этом, во всяком случае, пишет газета «Известия», ссылаясь на главу организации Игоря Бухарова. Игорь Олегович Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день,
коллеги. Итак, нововведение, как пишет, ссылаясь на вас, газета «Известия», коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. Средний сегмент – это какой?
Ну, смотрите, давайте мы не будем обсуждать, что такое средний и высший ценовой сегмент. Я просто могу вам объяснить, чем мы вообще, какой информацией мы располагаем от наших коллег в Западной Европе, и что происходит у нас с точки зрения, почему мы начали обсуждать этот вопрос.
Давайте.
Так вот, значит, ситуация связана с тем, что есть определенное количество на сегодняшний день ресторанов, которые испытывают проблемы, связанные с точки зрения того, что у них заказывают места, и гости не приходят. И в это же время, в связи с тем, что место заказано, они делают отказ для других гостей, которые хотели бы посетить данный ресторан. Почему не приходят? Ну, по различным причинам, но самое интересное, что люди не звонят в этот момент, например, ресторан, и не говорят: вы знаете, мы передумали, мы не придем по такой-то причине, по любой, просто мы отказываемся и так далее. И наши коллеги вот во Франции, например, испытывая такие проблемы, они говорят: а почему бы, имея сегодня вот цифровизацию, такую можно было бы делать вот такие вещи, как предварительное бронирование столика, и если человек не пришел, это какой-то вот этот депозит невозвратный. То, что происходит сегодня у нас, например, с заказом в отеле номера. Вы помните, там
нет, ситуация. Аналогия понятна. Я почему и начал спрашивать насчет среднего ценового сегмента. Вы примерно представляете, сколько может стоить такой депозит?
Да нет, это же, понимаете, вот смотрите, это же вопрос не то, что это не будет законодательно принято или как-то еще, понимаете, это вопрос, связанный с тем, что если сообщество договаривается, что оно это вводит, это, сегодня это есть. Если вы придете в ресторан и скажете, что завтра у вас придет, вы хотите прийти завтра там с компанией в 20 человек, в 12 человек, они вам предложат сделать предварительный заказ, потому что это удобно для ресторана, и оставить депозит, и сегодня это есть. Сегодня у вас, если вы приходите в рождественские каникулы, в Рождество, вы точно так же заранее заказываете. Заказать невозможно. И ресторан,
нет, чтобы... Нет, я понимаю. Я все-таки возвращаюсь. Так средний ценовой сегмент, это средний чек. Можно как-то понять?
Послушайте, и вот этот... Понятие, смотрите, среднего, да, чека понятия не существует. Вы пошли, попили чай за 5 рублей, а второй человек пришел и за 105 рублей поел полноценный обед. Вы поделили эти два чека, сложили, поделили пополам, у вас получился средний
чек. Совершенно верно. Понятие. Но когда я буду под этот свой чай бронировать столик, я заплачу, видимо, все-таки какую-то более-менее понятную сумму. Я ведь заранее не знаю. Все,
это будет установлено самим ресторатором. Это не прерогатива какой-то там договора какого-то, что это какая-то цена. Это будет ресторатором. Он считает, вводить ему это или не вводить. Но этот вот как раз сейчас вопрос обсуждения.
Когда вы это обсуждали, когда вы пытались смотреть на зарубежный опыт, там это процент от будущего заказа или это фиксированная сумма? Как это работает?
Это как это в зависимости от того, каждый предприниматель сам обозначает примерно какую-то цифру, которая удобоварима для него и для посетителя. Ведь у нас же есть еще много проблем, связанных с тем, что в определенный момент в пятницу человек один говорит, вот наша компания 8 человек, пошли в ресторан, заказывает на 8 человек в 5 ресторанах, потом они там по WhatsApp, ну, да, списываются, выбирают какой-то один, понимаете, а все 4 ресторана пролетают, и что с этим делать? И, конечно, когда у него будет вопрос, ему нужно внести будет депозит, который безотзывно, если они придут и не отменят, что можно сделать, и вам вернут деньги за какое-то определенное количество времени, чтобы можно было расположить других гостей, то тогда это никак не повлияет. И это будет входить в цену, если вы пообедали в этом ресторане, вам это зачтется в ту цену, которую вы будете платить за собственное ужин. Это не дополнительный доход ресторана, это ничего. Это,
да, вот, вы уже слышали, что вам говорят, что это похоже на навязывание услуг. Как вы это прокомментируете?
Нет, это не было. Вот сегодня это нету никакой навязанной услуги. Пожалуйста, если вам не нравится, идите в другой ресторан. Нет никакой навязанной услуги. В чем она навязанная? Вы приходите в ресторан, заказали, вы внесли депозит. Этот депозит остался, вошел в цену вашего ужина, в который вы заплатили. У вас ничего нету.
Если я правильно понимаю, то ничего не мешает любому ресторатору сделать это уже сегодня.
Да, ничто не мешает, и что я еще раз вам говорю, что мы делаем. Просто если это будет введено как бы сообществом, да, чтобы, ну, просто люди понимали, что есть такая вот ситуация, что есть такие рестораны, которые сегодня вводят. Вот я могу сказать, что один очень известный ресторан, пользующийся популярностью в момент, когда был чемпионат мира, там, да, делали заказы, они вносили депозиты очень большие. Если людей не устраивало, они шли в такой ресторан. Если устраивало, они вносили этот депозит.
Это понятно. Тогда последний вопрос. Ну вот для того, чтобы вам с сообществом договориться, сколько времени может уйти? Когда вы придете к тому, что это будет, как договоренность или нет?
У нас много, кроме этого, еще больших проблем. Сегодня у нас контрольно-надзорная гильотина, которую мы прорабатываем, которая точно так же работает на стоимость продукции в предприятиях питания, на стоимость вот этого обслуживания, потому что все штрафы, которые вносятся там по формальным признакам, ложатся в цену блюда, которое сегодня предлагает вам ресторан.
Понятно.
Поэтому у нас такие цены большие.
Спасибо. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров. Итак, они могут договориться, ну они, рестораторы и ательеры, что будет введено платное бронирование столиков. Логично. Потому что, как пишет 677-й, рестораны должны компенсировать упущенную прибыль. Можно и за холостой вызов такси сделать мини-штраф. А Артем не понимает, в чем упущенная выгода, потому что пишет, подождите, если я не пришел, то ресторан затрат как бы не понес, ресторан перекрадывает на посетителей упущенную прибыль. Ну, потому что из-за посетителей эта прибыль упущена. Ресторан же отказывает, и об этом говорил только что Игорь Бухаров. Клубы же тоже, вот Димон Борода пишет, берут плату за столики. И Василий Орлов пишет, нормально к этому отношусь. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу, только радио надо выключать.
Выключаю. Значит, лет 15, наверное, 16 назад мне пришлось работать за границей. В качестве ательера, наверное, отвечающего на звонки и принимающего заказы в гостинице. Значит, гостиница сдавала номера тюмеров. Есть такой модный вид жилья на уикенд или что-то вроде этого.
Так вот, условия были такие. Условия были такие, что если человек бронирует заранее, то он уже вносит депозит, и это было 50%. Если человек отказывается за неделю, то...
мы же не говорим о... Я понял. Мы же не говорим о крупных заказах.
Акцент на чем? Акцент на том, что это было 15 лет назад уже.
Да и 30, я думаю, назад было.
Вот. И более того, к примеру, очередь у врача. Вот. На прием пациента выделяется 1.5-2 часа. Пациент отменяет, не приходит. Почему... Он сегодня отменил, завтра еще раз отменил, послезавтра еще раз отменил.
Так и говорят, что это проблема. Да почему же? Говорят, это как раз проблема, и с этим надо что-то делать. Григорий из Питера уверен, что рестораторы должны перезванивать клиенту за полчаса и спрашивать, придет или не придет. А Михаил 444 уверен, что уже давно в нормальных ресторанах депозит вносят. И вот еще одна деталь, я пока ее не проверял, поэтому очень коротко скажу, что Панк 13 кого-то цитирует сейчас, что якобы видео с так называемыми смеющимися диспетчерами в Шереметьево планомерно и искусственно вбрасывали. Специально не читаю все, потому что это надо проверять, кто вбрасывал, зачем вбрасывал, но главный вопрос остается, на самом ли деле это были диспетчеры, те люди, которые смеются на том самом видео.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Главный нарколог Российской Федерации позитивно оценил опыт запрета продажи алкоголя в магазинах по выходным. Это заявление Евгения Брюна, цитирует его в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС сейчас сообщает нам о том, что инфляция в мае составит 0.3% в месячном выражении, а годовое выражение к маю в 2019 году с точки зрения Министерства экономического развития уже составляет чуть более 5%. Следующая тема для обсуждения. В России планируют запретить пластиковую посуду. Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды Российской Федерации, заявил, что ограничения будут вводить постепенно. Кобылкин сказал, что нужно осознать и принять это. Потом добавил, что многие крупные торговые сети поддерживают ведомство. Да, в 2021 году в Евросоюзе будет запрещена продажа одноразовой пластиковой посуды. У нас пока, насколько я понимаю, все-таки никаких конкретных дат не названо, но мы идем в том же направлении. Руслан Губайдулин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна». Руслан Харисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И все-таки, на ваш взгляд, когда одноразовая пластиковая посуда из российской обыденной жизни исчезнет?
Ну, дело в том, что мы должны понимать, что Россия сейчас уже с запуском вот этой реформы новой, создавление новой отрасли по обращению с отходами уже идет как бы след за современным цивилизованным миром. И действительно, вред от одноразовой посуды не в том, что она не перерабатывается, чтобы мы понимали все это, она перерабатывается. Проблема в том, что она неизвлекаемая. Это перерабатываемый, но неизвлекаемый пластик. То есть, когда он попадает на сортировочные линии, то с большой долей вероятности берется пластиковая бутылка там, или канистра, или более крупный пластик, а мелкий пластик, как трубочка, как легкая-легкая, соответственно, стаканчик, ватная палочка, он все равно попадет на полигон. И, возможно, это даже не такая большая проблема для Евросоюза или для Японии, где очень развита термическая утилизация отходов, а для нас, где у нас приоритет полигонное захоронение с сортировками, это действительно проблема. То есть даже строя сортировочные заводы, мы этот пластик не уберем, и мы, как отраслевое объединение, крупнейшее в стране, конечно же, поддерживаем. И тот тренд, который сегодня сказал Дмитрий Николаевич Кобылкин, министр, и буквально, по-моему, еще 2 месяца назад об этом говорил премьер.
Хорошо, Руслан Харисович, подождите. Вот вы поддерживаете этот тренд. Хорошо, поддерживаешь тренд, скажи, а чем мы будем заменять эту посуду?
Ну, рынок отреагирует на это, то есть уже мы видим там и бумага идет в вход, бумажные палочки. Но вообще мы сейчас говорим о ресайклинге, о переработке. А вообще обращение с отходами состоит из 3 R, 3 волшебных букв. Reuse, reduce, recycling. Ресайклинг – переработка. Reuse – вторичное использование. То есть зачем что-то перерабатывать, если можно вторично использовать? Есть еще reduce – сокращение потребления. Вот в этих 3 стратах развивается эта отрасль. Поэтому многие, значит, кафе, если мы поймут, что уйдет из обихода пластиковая вилка, и будут уже ставить железную вилку, которую придется мыть, придется поставить, соответственно, посудомоечную машину и купить фаянсовые тарелки. Это будет уже как раз вторичное реюз, вторичное использование этой вилки, не использование пластика.
Вообще, и вот это отдельный вопрос. Вы сейчас упомянули вот эти вот заведения общепита. А кто главный пользователь одноразовой посуды? Заведение общепита или граждане?
Нет, конечно, граждане. Потому что это проще, удобней в моменте использования. Но тот же даже пластиковый пакет, который является главным засорителем, наверное, всего, он, пользуемся мы им 10 минут от магазина до дома, а потом еще 400 лет он где-то лежит. 8 минут использования и 400 лет. Несопоставимые абсолютно по времени временные промежутки. Конечно же, здесь нам нужно и самим, как гражданам, ну, сколько угодно можем уповать там, на правительство, сколько угодно можем уповать на технологии, которые должны прийти. Но если мы сами с вами еще не перестроимся, как люди, как потребители, как мусорообразователи не перестроимся, конечно же, с этим же будут проблемы. Мы должны знать базовые вещи. Выбрасываешь мусор в ведро, удали оттуда жидкость. Там не бутылку. Это очень важно. Как только вы представляете, сколько раз мусор смешивается. Первый раз в ведре, второй раз в мусоропроводе, третий раз в баке, четвертый раз в мусоровозе, еще под давлением, и пятый раз только приходит на сортировочный завод. Пять раз смешав жидкость, то есть переработать чистую пластиковую бутылку, нет вопросов. А стаканчик с протухшим йогуртом внутри, который надо еще отмыть, конечно же, это и есть за этим сложности, поэтому...
Погодите секунду, значит, выбрасывая стаканчик с йогуртом, ты должен выбросить йогурт отдельно, потом помыть, да, стаканчик, смыть, и только потом...
Прополоснуть его и, да, и выкинуть. Выбрасывая бутылочку, допить воду или вылить ее, сжать и выбросить. Эти базовые вещи все знают, поэтому обращение с отходами, становление новой отрасли, это не только заводы, это не только там субсидии, это не только баки, это еще и образование, это еще новая культура обращения с отходами, в которой мы все должны жить. Это, ну, это все через это проходили.
Как быстро, буквально... как быстро это можно сделать? Вот Евросоюз запрещает продажу одноразовой пластиковой посуды уже через год.
Да, в 21-м году. Но реформу они начали в 60-х, 70-х годах.
Так вот я поэтому и спрашиваю.
Это не значит, что у России есть 30-40 лет. Мы сейчас просто очень быстро их догоняем в этом направлении. Очень быстро. Я думаю, что, ну, в течение там 5-7 лет эти вещи, конечно же, уйдут. Кроме того, должны уйти те пластики, которые сейчас физически переработать нельзя. У нас такое буйство упаковки, понимаете, в России. Значит, упаковывают все, что можно, и во все, что нельзя. Поэтому европейцы уже живут в других стратах. Они выбирают уже товары без упаковок. Появляются сети магазинов.
Но европейцев готовили к этому 50 лет, а нам надо приучиться к этому за годы.
Да, потому что мы уже имеем сейчас, не за один год, за несколько лет, потому что мы сейчас уже имеем те лучшие практики, которые сейчас есть в Европейском Союзе, в азиатских странах, лидерах.
Понятно.
Для того, чтобы их использовать у нас.
Спасибо.
Технологии, Руслан... которые сейчас именно применяются, они самые современные в Российской Федерации.
Спасибо. Руслан Губайдулин, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна». Александр Риттер из Германии пишет: мусор сортируется очень тщательно. Бумага, пластик, упаковка металлическая. А есть отдельный черный контейнер, за который взимается плата. Но я не знаю людей, которые йогурт из стаканчика выливают. Это перебор даже в Германии. Но я, говорит, не встречал, чтобы нужно было полоскать стаканчик от йогурта. Не встречал человек даже в Германии. А нам говорят, так надо делать. После создания института региональных операторов, закапывающих мусор, любой малый бизнес из этой сферы исключен, и отвлечение пошла демагогия о запрете пластика. То есть, Брэнгвин, когда вы это пишете, вы должны понимать, что, следовательно, после создания института региональных операторов, вы же четко указали начало, то есть причину и следствие. Значит, институт региональных операторов создается в России сейчас. Но весь мир еще за 50 лет до этого знал, скоро в России, и после этого мы начнем. Ну, правда, давайте не смешивать. 7373948, телефон прямого эфира. А если заранее закуплюсь, потом за использование штрафовать не будут, задается вопросом 757, и он не единственный, кто говорит о том, что, возможно, это скоро станет раритетами. И надо покупать эти самые пластмассовые палочки. Пакетик сока будет без трубочки, волнуется Василий Орлов. 576-й, за такую стоимость утилизации я еще должен сортировать. 576-й, а вы вот так легко высчитываете стоимость утилизации? Не, мне просто интересно. Я когда вот слышу подобного рода вещи, я прямо начинаю представлять. Вот обыватель в жизни смотрит на нечто и говорит, ну, это легко утилизировать за X рублей, Y копеек. Возможно, но мне не очень верится. Надо сбрасывать мусор в реку и вылавливать его уже чистым. Вот русский инженер уже все придумал. Кардайджес далее.